Привет, друзья! В эфире Ирина Зайцева и подкасты, пропитанные спортом. Самые честные ответы на вопросы о любительском и профессиональном спорте. Это наш третий выпуск. И сегодня у нас в гостях Антон Борисенков, один из организаторов А1 Триатлон, который уже несколько лет проводит старты на открытой воде и старты по триатлону в Санкт-Петербурге.
Очень приятно. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Добрый. Да, первый зимний вечер мы решили разговаривать про летний вид спорта, про триатлон.
Ну, поехали. Первый вопрос, который меня очень интересует. Расскажи, пожалуйста, про историю создания А1, с чего все началось. Может, про команду чуть-чуть, потом затронем тему.
Да, с удовольствием. На самом деле, А1 не мы начинали. Он был создан в 2015 году Виктором Осокиным, да, известным сейчас достаточно триатлетом, который недавно стартовал на коне и который в то уже, ну не то чтобы далекое время, но все-таки это было почти 5 лет назад, был влюблен в триатлон и решил создать вот этот бренд. И тогда провел первые старты по триатлону в Сестрорецке. Я и на данный момент Александр Потапов, мы, собственно говоря, приобрели этот бренд в 2017 году, потому что Виктор к тому времени решил заниматься другими делами и, собственно говоря, вот занят этим делом. Нас было трое, да, с нами был еще Михаил Москвин, но сейчас он отошел от дел и занимается там своими личными делами. Собственно говоря, с 2 сезона всего мы провели в этом составе. Ну, соответственно, тут 2 года мы занимаемся стартами по триатлону открытой воде. Есть у нас индор и есть у нас небольшой бег один. Собственно говоря, получаем огромное удовольствие от этого, хотя дело это, конечно, непростое и требует времени и нервов. Хотя это не единственная наша, к сожалению, задача в жизни. Мы все оба работаем, и я, и Александр, ходим в офис, у Александра свой бизнес.
То есть это такое больше для хобби, для удовольствия?
Да, это хобби, но мы надеемся, что это удастся монетизировать, и это сможет стать бизнесом, который в будущем будет нас как-то кормить. Вот такие истории.
Ну вообще, расскажи, трудно ли быть организатором таких достаточно масштабных мероприятий?
Ну, спасибо за масштабные. На самом деле, наверное, все-таки так сложно сказать, но очевидно, что в Петербурге пока это единственный триатлон аутдор, да, который кем-либо проводится. Очень много вопросов, связанных с организацией, с различными инстанциями, и прежде всего с администрациями тех районов, где мы проводим старты. Это либо Сестрорец, либо Крестовский остров. Конечно, много вопросов, связанных с тем, чтобы все разрешили, согласились на то, что некоторое время будет закрыт проезд, проход там и прочее, прочее. Все вспоминают о своих гражданских правах и начинают активно их отстаивать на эти 4 часа или там, на 7 часов, если это 113 километров, то есть половина железного человека, который мы делаем в Сестрорецке. Это, конечно, требует усилий. Ну и основной вопрос всегда для такого организатора небольшого, коим является один, это, конечно, финансирование. Да? То есть мы активно ждем регистрации. Часто нам это делается несколько позже, чем мы могли бы. Я имею в виду, там закупаются какие-то необходимые вещи в связи с тем, что мы, в общем-то, не имеем серьезных спонсоров, и все, что мы делаем, исходя из тех денег, которые мы собираем от наших участников.
То есть, получается, старт организуется, в общем-то, на средства участников чисто за счет стартового взноса?
Да, да, абсолютно верно. Есть партнеры, но это то, что мы называем бартером, да, есть различные магазины спортивные, там такие как, например, RunLab или AthleteX. Не хочу сейчас кого-то забыть. Там, ну, активно с Бунем, ты знаешь, да, мы сотрудничаем. То есть ребята предоставляют свои призы для того, чтобы мы награждали участников. Это есть, да. А каких-то вот прямых, что называется, денежных вливаний, конечно, нету. Почему? Потому что старты достаточно небольшие сейчас. Мы очень надеемся, если уже заскакивать вперед, вот на гонку на Крестовском, которую мы будем проводить в следующий год, что она будет коммерчески интересна. Потому что место хорошее, центр города, популярные достаточно дистанции, олимпийка и спринт. И мы очень хороший отклик получили от 2019 года. И надеемся, что повторится такая же история и в 2020 году. Участники придут и поучаствуют с нами.
Насколько сложно организовать вообще старт в черте города? Это же куча всяких согласований, инстанций, бумажек.
Ну, да и нет. Как-то меня это сильно пугало. Я человек, несмотря на то, что я работаю в финансовой области, не очень люблю вот всю именно эту часть, связанную с бумажной работой. И, с одной стороны, меня это пугало, но когда ты проходишь этот несколько раз, это уже становится достаточно понятной процедурой. И не то чтобы это просто, но понятно. Самая сложная часть вопроса – это, конечно, ограничение дорожного движения, это ГИБДД и все вопросы, связанные с этой задачей. Так, например, при организации гонки Всестроецкой мне пришлось показывать финишные протоколы прошлого года и объяснять Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Есть такой комитет при правительстве Санкт-Петербурга, который решает вот все эти вопросы, связанные с ограничением, с движением автобусов и прочее. И я им прямо вот на протоколах поминутно показывал, почему мы хотим именно это время закрыть Левашовского шоссе. И они были очень озабочены тем, что бы мы это сделали немножко раньше, минут на 20. Потом я долгое время ездил по Ушаковской развязке и смотрел, как она стояла на закрытой на ремонт, вот сам мостик около станции метро Черной речки. И видел, что там никто никакого ремонта не вел, знаешь, в течение 2 недель, и собиралась огромная пробка. Вот. А я, как человек ответственный, старался открыть раньше переезды Левашовского шоссе, чтобы позволить людям спокойно двигаться по КАДу и съезжать в сторону Сестрорецка. Ну, как бы, как любая работа, она имеет в себе сложности, которые необходимо решать. Самое главное для меня всегда задача, и ну, не головная боль, а даже сердечная в хорошем смысле боль, это безопасность. Я очень переживаю за участников, потому что люди, ты спортсмен, да, и понимаешь, что такое, когда люди бьются за результат, когда они находятся реально в другом режиме функционирования мозга, да, в условиях физической нагрузки, они не замечают многих вещей, и поэтому очень много зависит от того, чтобы мы предусмотрели предварительно, да, чтобы они не попадали в какие-то опасные ситуации. Особенно это касается там велоэтапов, где скорости довольно большие, человек, конечно, не защищен на велосипеде абсолютно.
А скажи, пожалуйста, какой у вас самый был пиковый год по количеству участников? Триатлон, плавание, может быть, это даже разные года были.
Ну, пиковый год был до нас, конечно. Пиковый год был 16-й год, это та самая гонка, которую проводил один триатлон с прошлым составом, с заплывом вокруг Петропавловки и велоэтапом по Приморскому шоссе в сторону Сестрорецка.
Это когда была заминка, да, на Петропавловке?
Да, да, да. Я в то время, участвовал в Олимпике тогда, сам стоял в транзитной зоне, да. Тем не менее, считаю, что это была крутая гонка и очень амбициозный проект. Там были какие-то накладки, которые не позволили сделать это совсем гладко, но, тем не менее, это была железная гонка, 226 километров. То есть пока в Петербурге больше такого не было. Нарастает конкуренция, мы это видим, и ты, наверное, можешь заметить в этом году, особенно переключаясь немного на плавание, заметить, сколько стало плавательных стартов. То есть плавание проводить относительно просто, тебе не нужно ГИБДД, в общем-то, если ты где-то проводишь старт за городом, то, в общем, даже может никто этого не заметить, я имею в виду, из каких-то контролирующих органов. Все стали их проводить, то есть в 2016 году на Копанском озере плыло 450-500 человек. Сейчас, конечно, таких результатов не было. Нету. Наша Копанская совпадает регулярно как Свотерс проводит под Москвой. Это озеро.
Селигер.
Селигер, да, на Селигере. И много стартов вокруг. Пловцы стараются плавать там. Триатлеты пытаются выступать тоже везде. Очень плотный календарь. Старты всегда с кем-то пересекаются. И мы ощущаем это на себе. Ну, как бы, что делать? Очень хорошо, что есть выбор. У людей есть чем сравнивать и выступать в разных местах.
Ну да, в этом году было заметно, что есть небольшое. Но тут, знаешь, может, еще Копанское в прошлом году людей поднапугало, и они все такие: ой, да ладно, поедем куда-нибудь в другое место.
Я в этом смысле что хочу сказать, что нам, конечно, нужно каким-то образом обновлять старты, да, то есть вот у нас появилось достаточно новое пока Красное озеро, это третий раз мы будем в 2020 году его делать. У нас есть мысли по новым базам, ну, если не для Копанского, то, по крайней мере, по какой-то новой базе. И, конечно, существует определенный цикл, да, что все отплавали на Копанском. Я не знаю, сколько ты плавал на Копанском? 2 раза? 3, скажи мне.
Я 3.
Три. Ну, в общем, кому-то, так сказать, нормально, что все там поехали, поплавали где-то на Селигере, вернулись потом, вернулись обратно. У нас есть мысли, как это немножко все, как я уже сказал, обновить, как привлечь новых участников, особенно людей, которые живут в других городах. Все-таки Санкт-Петербург у нас столица туристическая, да, и мы хотим привлечь как бы спортивный туризм, да, то есть показать людям, что можно вместе с Копанским озером, например, провести время в Петергофе и посмотреть на фонтаны. Там буквально минут 30-40 на автобусе езды до места старта. Ну, Красное озеро вообще проводится во время белых ночей, и оно очень рядом с городом. Мы его проводим на следующий год 13 июня, то есть это вот как раз длинные выходные. И надеемся, что это будет иметь свое влияние на количество участников.
Есть ли, может быть, какие-то секретные планы по завоеванию 2020 года со стартами? Будете какие-то новые локации вводить?
Есть один план. Он как бы точно только плавательный, это не триатлон. Он настолько пока сырой, что я не хотел бы быть голословным, но это очень интересный старт, и я думаю, что если мы договоримся, то он соберет большое количество желающих в нем поучаствовать. Такое есть место у нас в Петербурге, историческо-морское, и вот мы хотели бы все-таки туда пригласить поплавать наших участников при положительном развитии ситуации. А в целом 2020 год, в принципе, уже сверстан календарь в основном, да. Мы сейчас согласовываем гонку Крестовского. По дате у нас есть там, она будет либо 12 или 19 июля. У нас будет Сестрорецк, мы не хотим от него отказываться, считаем, что это уже довольно классический старт, он будет шестой раз проводиться. Ну и, как я сказал, Копанское, Красное озеро, и весной 12 апреля в День космонавтики в этом году будет спринг-ран. Спринг-ран мы пока не знаем, где будем делать, традиционно у нас проходил в парке 300-летия, но мы хотим что-нибудь сделать поинтереснее, чтобы люди побегали где-то по городу.
Но каким образом вообще идет место, выбор локации, старт?
Обычно ездишь по городу, смотришь, вдохновляешься какими-то...
И такой, я б тут поплавал, да?
Я б тут поплавал, да. Вот я знаю пару идеальных, на мой взгляд, мест для триатлона в Санкт-Петербурге, но там никто не даст закрыть Выборгское шоссе по дороге в город. Вот такая история, например. В прошлом году мы уже объявили практически дуатлон на набережной университетской, но, к сожалению, ее поставили под ремонт. Да, вот есть еще одна такая тема, это общение с Васильевским островом, проведение дуатлона. По реке Нева пока местные власти боятся, что люди поплывут. Я имею в виду не вокруг Петропавловки, как делает X-Waters свой хороший старт. Это не критика, безусловно. А вот под мостами как-то страшновато пока всем плавать.
Ну, это было бы вообще круто.
Ну, вода сложна. Это было бы круто, да, безусловно. Это было бы безусловно. Вот, так что в 2020 год будет задача на 2020 год все-таки наше поднять качество стартов и с точки зрения нас, и принципиально немножко изменить количество участников благодаря более активному продвижению, прежде всего, на другие регионы. Потому что наши старты здесь, ну, в целом, достаточно известны. Надеемся, что прибудет новая кровь, особенно, ну, и плавательная, и триатлонная. И очень надеемся на индор-триатлоны, которые обычно приводят много новичков. Все-таки стартовать в триатлоне в зале – это очень комфортно. «Гравитация» – очень классный клуб, несмотря на то, что он не сетевой, он очень хорошего качества, и там действительно приятная такая домашняя камерная обстановка.
Расскажи, пожалуйста, про безопасность на стартах. Как вы, планируется ли, может быть, какое-то усиление средств безопасности, какие-то, может быть, какая-то просветительская, условно, работа с пловцами и триатлетами в том числе?
Ну, начнем с плавания, да. Честно говоря, мне кажется, что с плаванием в 2019 году на воде находилось порядка 24 лодок, кроме служб спасения, то есть кроме спасателей, да, которые всегда... Мы работаем с ПСО «Ладожский отряд», это известные такие уже ребята, во многом благодаря своей собаке. Это овчарка, которая с ними всегда дежурит на воде. Легендарная овчарка, да, его зовут Якудзе, по кличке Кузя. Кстати, собака зарегистрирована 8 или 9 случаями спасения жизни людей. То есть это действительно настоящий спасатель, а не просто какой-то милый пес. Вот, и мы очень плотно работали с ребятами-каякерами. Один из них Дмитрий Смирнов, который организует пробег. Вот есть старт на Фонтанке, в этом году первый раз проводился. Они на САПах делали, я не знаю, заплыв, забег, заход, как это правильно назвать? Проплыв?
Заплыв,
наверное, да. Больше. Там 800 или 1000 САПов было. Он известный в грибном мире с Санкт-Петербурга человек, и он, мы с ними договорились, что они присутствуют у нас всей своей большой командой на стартах, потом участвуют непосредственно, мы делаем, мы оставляем свою инфраструктуру, буи, непосредственно тайминг, и даже, в общем, их финишеров награждаем своими же медалями. И мне кажется, что количество лодок, которое было, оно было очень большое, оно достаточное. Мне приятно было, что я слышал от некоторых пловцов, которые выходили на Копанском озере, говорили, что как было приятно, куда ни посмотрю во время дыхания на грибке, да, везде вижу лодку. Это первое. Второе, перед триатлоном в Сестрорецке мы пригласили спасателей, они проводили изучение дна. И, в общем, это было не зря, потому что были найдены такие деревянные сколотые доски, уже подгнившие с острыми достаточно концами. Было бы очень неприятно и травматично, если бы кто-то на них нарвался. Это вот то, что делается перед нашими стартами. И я очень надеюсь, что этих условий было как бы пока достаточно. То есть в этом году мы планировали сделать 10-километровый заплыв на Копанском с берега на берег и приставить каждому пловцу свою лодку сопровождения. Мы остаемся в планах сделать это на следующий год. Мы сейчас активно общаемся вот с теми же ребятами из грибной тусовки, назовем это так, чтобы получить от них какие-то гарантии, что они все выйдут 5 июля, да, в 2020 году и сопроводят тех, кто зарегистрируется на эту гонку. Вот с точки зрения этого это будет для нас новшество. То есть человек поплывет с собственным спасателем, собственно, с лодкой поддержки, да, 10-километровую дистанцию с берега на берег. В остальном мы считаем, что это достаточная история. Единственное, что мы точно будем делать, ну, что мы и делали, да, то мы будем предоставлять личные буи на более длинные дистанции для участников, потому как все-таки это очень важно, и если человеку стало страшно, плохо, что-то там, не дай бог, свело ногу или руку, он, конечно, может на буе подержаться и подождать ту же лодку, которая находится невдалеке. То есть это фу-фу-фу, но на наших стартах ничего не происходило, и в том числе это говорит о том, что мы достаточно серьезно относимся к этому. Например, на Крестовском острове мы поставили порядка 300 или 400 метров фан-барьеров для того, чтобы оградить велосипедистов на велоэтапе от пешеходов, которые могли бы случайно, ну не случайно, просто гуляя, выйти на велотрассу и таким образом спровоцировать какое-то столкновение и падение, и травмы для себя и для велосипедистов. Была закрыта фан-барьерами вся часть Крестовского острова с... Это называется Батарейная аллея. Вот если представляешь себе, от метро Крестовский идти к стадиону. Вся вот эта часть была закрыта. Была закрыта фан-барьерами. Сейчас это пансион для воспитанниц служащих Министерства обороны. Тогда еще была стройка, она строилась. Мы ее полностью тоже закрыли фан-барьерами. И закрыли фан-барьерами места, прилегающие к ближайшим к ресторанам, в тех местах, где, в общем-то, достаточно большое скопление людей, которые переходят дорогу обычно в этом месте, где небольшое движение транспортное, не глядя по сторонам. И мы переживали об этом. Лично я переживал. Ночью ездил вокруг стадиона имени «Газпром-арены», и мы закрывали даже небольшие железные остатки, видно, срезанных каких-то мачт, которые были вокруг стадиона. Там в 12 ночи мы поехали, послали гонца в Петрович, в строительный маркет, для того, чтобы купить резиновые коврики и закрыть эти железячки, предохраняя таким образом покрышки велосипедов от повреждения, пробои и таким образом возможного падения. То есть мы стараемся на самом деле, и мне кажется, что наши участники могут это оценить по заслугам.
Я просто почему спросила про безопасность? Ну, наверняка ты помнишь тот случай, который, в общем-то, не один был в этом году, что-то происходило, ну, с летальным исходом что-то происходило в России, что-то происходило за рубежом, то есть с ростом популярности любительского спорта, к сожалению, растет численность летальных случаев. И вот, ну, как бы мы тут все рассуждаем и думаем о том, кто же, мне кажется, все вместе должны вести какую-то просветительскую
безусловно,
работу.
Безусловно. Я с тобой соглашусь, что очень важно это донесение до участников той ответственности, которую они несут за свою жизнь, выходя на старт. Это первое. И мне кажется, что ответственность проводящего старт, ну, в данном случае наша, а один триатлон, это четко следовать тем инструкциям, которые прописаны в положении, и не бояться навлечь на себя такую псевдо, скажем так, нелюбовь участников. Я имею в виду следующее, что закрывать старт, когда у тебя действительно есть предупреждение, штормовое предупреждение, да, если ты видишь, что волна слишком высока, если ты видишь, что вода слишком холодна и так далее и тому подобное. То есть никакой имидж компании не стоит того, о чем мы с тобой говорим. И я уверен, что те участники, которые понимают и с умом, не найти мне другого синонима, подходят к стартам, они в итоге по заслугам оценят организатора, который прежде всего заботится не о том, чтобы люди проплыли, потому что они приехали, дайте нам, мы поплывем, но тем не менее, а заботиться об участниках. Такой пример был на Капанском озере. Смотрим, молодой человек собирается плыть, я сейчас точно не смогу, но это там, в общем, дистанций маленьких нет, соответственно, миля минимум, без гидрокостюма. Я давал старт, заметил это в последний момент, он плыл со своей там, девушкой, девушка говорила, как же так, он опоздает, что вы, у нас нет гидрокостюма. В общем, заставили мы его где-то найти, у кого-то, с кого-то он снял, со знакомых или взял, я не знаю, того же Буни, не знаю. В итоге приплыл первым. Мы с тобой знаем, насколько гидрокостюм помогает плыть, так что, может быть, это и было ему еще и в помощь. Так что вот был такой конкретный случай, да. То есть очень четко нужно проводить все проверки гидрокостюмов, да, что это действительно неопреновый гидрокостюм, длинный, что он соответствует там требованиям, прочее, прочее. Особенно в нашем регионе, где всегда холодно глобально, особенно на длинных дистанциях, это очень важно.
А расскажи, пожалуйста, про работу волонтеров. У вас на каждом старте большое, ну, достаточно большое количество волонтеров, которые помогают. Чем вообще занимаются волонтеры и как вы привлекаете народ?
Вообще у нас существует школа волонтеров, 2 года мы ее делали, то есть в межсезонье, туда ближе к Новому году и за Новый год, мы собираем ребят, которым интересно принимать участие в стартах, и рассказываем им о том, что мы делаем, структурированно рассказываем о том, какие есть старты, какие задачи на различных стартах, что такое транзитная зона, как с ней работать, что такое беговой этап, велоэтап и какие задачи на них есть. Из этих школ вырастают люди, которые достаточно долго с нами, им нравится заниматься тем, что они делают, то есть, по сути дела, они организовывают старты и являются, конечно, очень большой и крайне важной частью организаторской команды, и эти люди уже закрывают большие куски, важные при проведении старта. То есть это транзитные зоны, это отдельно этапы, как, например, беговой или, ну, велоэтап целиком не закрыть, конечно, на триатлоне, но какие-то куски триатлонных этапов, финишные городки, пункты питания и прочее, прочее, прочее. То есть есть костяк, а есть люди, которых мы специально приглашаем перед конкретными стартами. Потому что, как ты правильно говоришь, людей действительно всегда очень нужно много. Нужно стоять там на каждом... Чем чаще, чем больше волонтеров, тем лучше. Можно стоять на каждом углу и уточнять движение для спортсменов. Можно, я не знаю, там поставить больше людей рядом со столом питания, с тем, чтобы вода всегда была налита, изотоник разведен и так далее, и так далее, и так далее. Мы это делаем через общественные волонтерские организации, существует их достаточно большое множество, и мы приглашаем ребят. И, в общем, обычно каких-то больших проблем с количеством нет, хотя бывает разное. Был у нас такой не самый удачный старт в Приморске. В прошлом году мы делали кросс-кантри, и, к сожалению, администрация Приморского, города Приморска, которая обещала нам некоторое количество волонтеров, решила их отправить на свой местный праздник. В общем, достаточно сложно нам было справиться с направлением движения людей на велоэтапе, и были там у нас сложности с этим делом. Ну, вот бывают и такие вещи, не стесняясь никогда об этом говорить и честно признаваться о тех ошибках, которые мы делаем. То есть с тех пор мы решили, что надеемся только на себя и на надежных поставщиков всего, в том числе волонтеров.
На самом деле это очень здорово, что вы делаете свою школу волонтеров. Получается, что вы уже как бы сделали как раз-таки, да, то, о чем ты сказал, себе базу людей, которые с вами с сезона в сезон идут. И получается, как бы они по сути... Что получает волонтер на выходе? Он получает какой-то опыт организаторский, правильно? Кто-то там, не знаю, секретариат, кто-то организовать какую-то внутреннюю работу, да, то есть координационную. Просто давай расскажем людям подробнее, какие можно фишечки получить после того, как ты был волонтером, например, на триатлоне.
Слушай, но самая большая фишечка, мне кажется, которую получают волонтеры... Это звучит, может, несколько... Не знаю, насколько все отнесутся, те, кто послушает нас с тобой подкаст, отнесутся к этим с доверием, но самая большая фишка в том, что эти люди действительно чувствуют... Не то, что чувствуют, они являются частью большого старта. Это огромная энергетика, и я по себе это до сих пор чувствую, когда присутствую на стартах, которые мы проводим, да, не обязательно даже мы проводим. И вот эта история, эти эмоции часто людей приводят дальше в триатлон, да, в спорт, они начинают стартовать, бегать, участвовать в стартах. Многие ребята, которые с нами стартовали как волонтеры, они стали активно заниматься триатлоном, бегом, плаванием и, в общем, всем циклом. Это что касается эмоциональной части. Что касается фишечек фактических, то есть ребята получают... каждый волонтер, если говорить по списку, да, кто поучаствовал у нас, приезжает, мы их кормим. Мы даем им, конечно, воду на трассе. Они получают у нас финишерские медали, такие же, как получают участники. Мы этого не стесняемся и считаем, что если бы не было волонтеров, то и не было бы старта, и, соответственно, не было бы счастливых финишеров с нашими медалями. Они получают, конечно, большой опыт. На самом деле, многие ребята, которые у нас давно работают, они работают не только у нас, но и в таких больших стартах, как московский полумарафон, который здесь проводится. Просто вот к примеру, я помню, знаю, кто там работал у нас. Их активно приглашают к себе и работают ребята, которые проводят «Белые ночи». То есть это опытные люди, и они, конечно, могут использовать свой опыт в различных направлениях жизни и каким-то образом реализовываться уже в плане организаторов, да, мероприятий. Я думаю, что даже не обязательно спортивных. Это, безусловно, так. И я уверен, что участие в «Старт-Х1 триатлон» все-таки известный бренд в Санкт-Петербурге, да, и в России нас знают. Это хорошие рекомендации для всех тех, кто принял участие с нами в организации стартов.
А как ты думаешь, что в будущем, ну, может быть, какие-то есть мысли у тебя, что в будущем ждет любительские топовые виды спорта? То есть вот насколько долго еще будет вот этот бум спорта, или это просто вот уже у нас поколение такое спортивное, спорт, 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 и мы вот так дальше и будем нести детям своим, и сами будем заниматься?
Я думаю и уверен, что, конечно, спорт будет развиваться дальше. Если говорить про массовость, ту, которую мы видим сейчас, то по сравнению с той же Западной Европой или с Америкой, если мы говорим про триатлон, то у нас просто триатлетов нет вообще. Есть очень разная статистика по этому поводу. Есть порталы, которые говорят, что триатлоном занимается там 15 тысяч человек в России. Вот я знаю статистику по Германии, там 150 тысяч атлетов, триатлетов 150. То есть это действительно большое число, и нам еще до этого очень далеко. Мы с тобой видим, какой сейчас происходит бум. Я не думаю, что мы на пике, и мне кажется, что какое-то долго, ну, не буду, я не буду делать прогнозы, долго или недолгое время, но количество занимающихся будет, конечно, увеличиваться. То есть прекрасным примером и поразительным, на самом деле, наверное, является бег. То есть огромное количество беговых стартов, на них на всех много людей, все активно стартуют везде, везде в России, везде за границей, и до насыщения, мне кажется, еще очень далеко, и это не только мое мнение, но и мнение других организаторов, там даже поопытнее, чем я в целом его разделяю. Есть такой фактор в обществе, что когда какое-то количество людей начинает заниматься там, чем-то, в данном случае спортом, то это мотивирует ту часть, которая пока лежит на диване, и они присоединяются. Я часто вижу это по своим знакомым, коллегам, что люди потихоньку начинают покупать кроссовки и бегать там, по ближайшим паркам и улицам.
У тебя у самого какие планы спортивные на грядущий сезон? Будешь где-то плыть и бежать триатлон?
Слушай, ну, такой я спортсмен, конечно. Ближайший сезон я планирую бежать Гатчину полумарафон. И надеюсь перебраться опять в бассейн с похолоданием и научиться нормально плавать. Вот такие у меня планы. И дорога жизни, конечно, обязательно. Я первый раз пробежал ее в 2019 году и был впечатлен этим забегом. И очень хочу повторить еще раз это. Но пока так, далеко не заглядываю.
А какие вообще плавательные старты у тебя были? Ну, ты же плавал где-то, да, правильно? Триатлон был.
Слушай, да нет, триатлон был у меня тот, который я говорил, плюс у меня была половинка в Выборге. Соответственно, у меня было два марафона, это «Белые ночи» и «Дорога жизни». Плыл я на таком достаточно домашнем старте, это «I Love Swimming» проводят в Орехово. Big Swimming Day, по-моему, да, это сентябре называется. Да, и меня подвела ориентация. Я вместо 2,5 километров проплыл, по-моему, 2. Вышел на берег, люди встречали меня, говорили: посмотрите, как он прибавил, это же круто. Оказывается, что я не досчитался пару буйков по левую руку. Я свернул раньше. Вот, как-то так. Мне нравится плавать и бегать. Я достаточно регулярно это делаю, но вот непосредственно. Пока это живет во мне таким образом. То есть я это делаю, что называется, для себя. Стартуют в каких-то официальных стартах я пока редко. Посмотрим, что будет дальше.
Я тут слышала такую новость, что в 2020 году собираются привезти в Питер прямо аж сам Ironman. Но как бы пока соревнования в календарь не добавлено. Вот просто интересно, может быть, ты знаешь что-то на этот счет, потому что я больше не раскапывала информации по этому поводу.
В целом я знаю об этом все, на самом деле, про Ironman в Санкт-Петербурге.
Так-так, тогда рассказывай.
Ну, спрашивай. Ну, такая история, что да, есть...
Но он будет или не будет?
Я не знаю этого, будет он или нет, потому что не я его организовываю. Я знаком с людьми, которые встречались, как писали газеты, с вице-губернатором, и договаривались о его проведении. В принципе, уже у них в Черне существует драфт трасс, как это должно выглядеть, и то, что писали издания, это, в общем, практически правда. Жалко, что наши журналисты путают полный железный человек с половинкой, а недавно прозвучала какая-то статья, что это будет полный Ironman зимой, то есть 3,8 в холодной воде. Ну, в общем, это все, конечно, описки и смешно, но обидно, что наша пишущая публика настолько не разбирается в проблеме. Соответственно, это ребята, которые обладают лицензией на, по-моему, я не помню, по-моему, то ли 7, то ли 5 лет на проведение стартов в СНГ. Они сейчас занимаются тем, что согласовывают документацию проведения этого старта на соответствующих уровнях. Мне сложно сказать, успеют ли они это дело к 20-му, потому что, на мой взгляд, уже достаточно мало времени для открытия регистрации, потому что они планировали это делать в июле, сейчас у нас октябрь. Ну вот как бы так. Если они смогут это сделать, то в Санкт-Петербурге будет Ironman. Да, все в целом как бы... Честно, есть, это не слухи, есть такие организаторы, которые планируют его проводить.
Ну, то есть это просто вопрос согласования и успеют ли все согласовать?
Да, это вопрос, успеют ли они согласовать. Ну и, наверное, какой-то вопрос у нас процедурный, как, когда нужно получить согласование для Ironman, чтобы попасть в расписание и начать проводить этот старт. Вот много же ходило слухов, что они сначала говорили, что они презентуются в Ницце, потом все говорили, что они презентуются в Барселоне. Но, как ты видишь, на сайте до сих пор нет никаких даже анонсов о том, чтобы они проводили свои соревнования. Поэтому пока вопрос открытый, но желание у людей такое есть. Мы приветствуем Ironman в Санкт-Петербурге, считаем, что это очень хорошо повлияет на наши старты тоже, и что это приведет к гораздо большее количество участников, как новых, так и люди посмотрят, в принципе, на Санкт-Петербург, триатлеты, и будут приезжать к нам в том числе. В общем, это, конечно, позитивное событие, безусловно.
Это, конечно, для развития триатлона это в целом очень будет мощный толчок.
Да. Да, это будет здорово, да. Но тут еще какая задача? У меня, конечно, на мой взгляд, немножко спорная зона, которую они заявили, особенно для такого количества людей. И хочется, чтобы у них все получилось хорошо, и чтобы старт... Ну, у Ironman бывают разные старты, да, очень хорошие и средние, и прочие, на которые активнее люди едут или менее активно. Хотелось бы, чтобы у них все произошло, и мы желаем им этого, готовы им помогать и, в общем, сотрудничать. И надеемся, что Ironman в Санкт-Петербурге быть.
А скажи, вот мне интересно твое личное наблюдение. Ты наверняка видишь участников на старте, там, будь то плавание, будь то триатлон. Понятно, что на триатлоне видно больше, потому что все-таки два этапа проходят на суше. Какое примерно количество участников, на твой взгляд, плохо подготовлены? Ну вот видно, что человек, например, вот он проплыл и уже, условно говоря, подсдох, а ему еще два этапа. Вот есть ли какие-то у тебя такие наблюдения на этот счет?
Ну, знаешь, мне не хочется говорить цифры, потому что такой статистики нет, и, наверное, ее сложно сделать. Да,
ее сложно сделать. Ну, понятно, да, ты не ведешь такую
статистику. Как понять, что он плохо подготовлен. Но, конечно, знаешь, это есть же такая полемика, да, всегда, что это за люди, говоря, наверное, более понятной такой теме. Зачем бежать в марафон, если время контрольное 6 часов, можно почти пешком пройти. И вообще эти неподготовленные люди пускай лучше потренируются и потом придут. То же самое можно говорить про триатлон, да, что есть такое мнение, что если говорим про большой триатлон, что 16 часов – это уже туризм. С одной стороны, это так. С другой стороны, все-таки любительский спорт, особенно там триатлон и марафон, да, и плавание во многом, это финишерские дистанции. То есть люди стартуют для того, чтобы финишировать и получить вот этот опыт, эти эмоции, и там проверить себя и прочее, прочее, прочее. Поэтому мне кажется, что это в целом хорошо. И приятно, что люди не боятся, преодолевают себя и как-то это делают. В общем, когда я там делал свои 113, это тоже было крайне ветеранское время, и все это было очень медленно и печально. Но для меня это там было важно, и я уверен, что для многих людей, кто с таким же или там худшим временем проходит эти дистанции, да, это, наверное, неплохо. Как-то вот так вот я отвечу.
То есть твое напутствие участникам, которые просто по кайфу делают какую-то дистанцию, самое главное, не нужно переусердствовать, скажем так. То есть если ты понимаешь, что вот ты такой в спокойном, в своем темпе делаешь дистанцию, то вот и делай ее спокойно в своем темпе, да, и не рви ничего, скажем так.
Ну, я считаю, что если ты хочешь рвать, то ты должен, а, быть подготовлен, б, достаточно хорошо подготовлен не только физически, но и понимать себя и чувствовать свой организм, и чувствовать вот эти пределы, когда ты уже не просто получаешь, да, удовольствие и финишируешь. То есть тебе может быть сложно, но ты должен это все-таки находиться в каких-то рамках, чтобы там не травмировать себя, не получать там растяжение или все что угодно, чтобы прежде всего все-таки думать о здоровье и продолжать тренироваться дальше. Это особенно важно.
Ну, то есть знать, где предел.
Да, абсолютно. Знать, где предел. И это большое работы как самого человека, спортсмена, любителя, он должен этим интересоваться. Так, конечно, это очень важная часть вопроса для тренера, да, чтобы он был достаточно профессионален и видел свои задачи именно таким образом. А именно какие-то долгосрочные планы по подготовке спортсмена-любителя к тому, чтобы он долгое время мог тренироваться, не травмироваться и не получить какой-то внутренний эмоциональный барьер против занятий спортом в принципе. Что, в общем, на мой взгляд, возможно. Да, я сегодня сидел в чатике в одном таком спортивном, знаешь, там, что не писатель, то травмированные, то колени у кого-то еще что-то, у кого еще что-то. Конечно, есть какие-то там травмы полученные, незалеченные и прочее, но есть то, что люди часто перетренировываются. Я знаю несколько таких людей, кто недостаточно серьезно к этому оценивает. Меня когда спрашивают, там вот триатлон, а как же мы там медленно делаем и поздно, или там бег, я вот за то, что участие, да, это финишерский вид, и то, что сейчас всем... Мы, все участники, получают финишерские медали, это вот того признак. То есть, если ты это сделал, ты уже молодец. Надо не стесняться, стартовать, быть в своем ритме. И если ты получаешь мотивацию расти как спортсмен, увеличивая свою скорость, то пожалуйста. Но надо это делать аккуратно, с умом и не торопясь.
Вот как ты думаешь, я еще хотела спросить, может быть, это будет опять отсылка к вопросу по безопасности. Сейчас почему-то вспомнила об этом. Если, например, в качестве допуска сделать так, чтобы у каждого спортсмена, ну, условно говоря, там, хотя бы за 3, там, не знаю, месяца, например, до старта, а лучше там в начале сезона, была, например, какая-то выписка того, что он сделал анализ себя и анализ своей сердечной работы с сердечно-сосудистой системы под нагрузкой, ну, проще говоря, тредмил тест. Или ты считаешь, что это слишком заморочно для просто участия в каком-то старте?
Ну, заморочно-то тут ничего. Давай разберемся, что такое заморочно.
Заморочно для спортсмена. То есть, ну, ты знаешь, как сейчас многие делают справки. Пошел, купил справку, поставил печать, все показал организаторам. Естественно, эту справку уже никто не проверяет. Но есть более глубокие, скажем так, анализы.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Слушай, ну, тут история какая? Если говорить про мое личное мнение, то, конечно, чем жестче мы будем подходить к здоровью и спортсменов, тем это будет правильнее, да, на самом деле. Но заставить всех проходить трейдмил-тест или даже физкультурный диспансер, я думаю, что на текущем этапе, к сожалению, это невозможно.
Ну, это, наверное, может просто оттолкнуть людей. Вот то, о чем я сказал, что это, ой, слишком сложно. Хотя трейдмил-тест, нет, я пойду лучше туда, где трейдмил-тест не требует.
Ну, да. Это все-таки существует определенный стандарт индустрии, и мы как организаторы им соответствуем. То есть я думаю, что это вызовет довольно странный и, конечно, негативный эффект, если мы будем говорить, что, ребята, мы не допускаем никого, не допускаем людей, которые не сделали трейдмил-тест. Все, все остальные нет. Ну, честно говоря, не могу себе этого представить в текущий момент.
Я тут, кстати, недавно читала про гонку спартанцев, которая проходит, кажется, в Америке, не буду врать точно где. Там очень какие-то прям жесткая трасса, ну, то есть там не триатлон, там просто что-то типа нашей гонки героев. Или там Spartan Race. И там они подписывают, вот как у нас подписывают расписку участника о том, что я не имею претензий к организаторам в случае чего. А там у них там прям есть много-много пунктов, и в конце написано, что, ну, в самом крайнем случае вы можете умереть. То есть настолько жесткие условия. То есть люди прям вот под этим подписываются. То есть наши расписки об ответственности за здоровье — это еще цветочки.
Ну да. Но там действительно очень сложная трасса. Есть у нас один знакомый в тусовке, кто там принимал участие от России. Это в Греции проходит. То есть как раз, я так понимаю, что это дистанция от Афин до Спарты.
Но нет, ну, смотри, там
какая-то...
Это именно беговая трасса, а там именно гонка
беговая, спартанцев. Беговая, беговая, да.
с препятствиями, то есть там колючая проволока, ледяные какие-то участки. То есть, да, название похожее. Это про то, okay. что недавно рассказывали у Гагарин. Гагарин Тимс собирали у себя, и вот они как раз-таки про спартатлон, да, рассказывали, ребята, это длинная гонка. Ну, в общем, это к вопросу о нашей щадящей расписке об ответственности без подробностей. Как
ну да, ну да, ну да. Но очень хочется все-таки, чтобы люди, участники, ответственно относились к своему здоровью и регулярно посещали врачей и проверяли свое сердце. Максимально углубленно. И главное, чтобы они сами понимали свое состояние и соответствующим образом подходили к тренировкам. Это самое важное. Ну, что хотел бы пожелать всем?
У нас есть вот тот вопрос, который сегодня прилетел в довесок к тем, что я уже тебе задала, по поводу того, как ты думаешь, где та самая грань, когда спорт выходит на первый план в жизни, заменяя, в общем-то, все другие сферы. Такой очень сложный вопрос,
да,
на самом
да,
деле.
Да. Слушай, но да, я знаю этого господина, который задал вопрос. Ответ-то простой. Понимаешь, зависимости бывают разные. И по большому счету, если это зависимость, неважно, это алкоголь или спорт, то грань простая, что когда все другие области твоей жизни начинают разваливаться, кроме алкоголя или кроме спорта. Ну, вот, наверное, та грань, она и есть, когда ты ее переходишь, если правильно помню заданный вопрос. Ну, наверное, социально это более хорошее увлечение, чем та другая зависимость, о которой я говорил. Хотя я в этом смысле за баланс. И мне нравятся люди, которые ставят себе цели не только в плане с времени прохождения этапов триатлона или плавания на открытой воде, но который и пытается развиваться в других областях, связанных с интеллектуальной или профессиональной деятельностью. Думаю, что все-таки это более правильный путь. Я прошу прощения за банальность.
Да, я соглашусь с тобой в этом плане. Я не знаю, я могу от себя ответить, что ну вот я абсолютно с тобой полностью согласна по поводу грани, что ну, я за баланс. То есть, не, если ты любитель, то, ну, как бы наслаждайся просто тем, что ты делаешь. А если ты ставишь себе какие-то жесткие цели, то, ну, как бы будь готов чем-то пожертвовать. Я просто знаю очень многие истории, когда ребята готовились там к каким-то ультрамарафонским заплывам, и их там семья была, в общем-то, на грани развала, там некоторые писали о том, что моя жена чуть не ушла от меня, ну, то есть это такое как бы, но зато, да, есть результат. То есть тут, ну, тут как бы это вот на грани как раз-таки.
Да-да-да, знаешь, есть такой мем в интернете, видел, что если ты еще жена, значит, ты недостаточно серьезно тренируешься.
Да-да-да-да-да.
Это, конечно,
причем он на английском, по-моему, был.
Да-да-да, if you're still married, you haven't trained good enough. Да, это правда. Вот как-то так. В общем, мы за баланс, хотя понятно, что, ты же понимаешь, увлечение людей тащит за тобой, и, конечно, многие, ну, не знаю, как многие, не многие, но, в общем, есть люди, которые поглощены это с головой, наверное, это неплохо. Так, глобально.
Но бывает, что просто человек, который поглощен триатлоном, втягивает в это в свою вторую половину, и тогда уже все не так страшно становится. Тогда они уже больше понимают друг друга, кто когда устал, кто когда что.
Да-да-да, это по поводу другого мема. Знаешь, дети стоят на марафоне и говорят: «Мама, мы хотим есть, беги домой». Тоже на английском языке где-то все это происходит.
Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям, тем, кто триатлет, пловец, бегун, тот, кто только в этом году начинает готовиться к стартам?
Слушай, ну вот я как бы уже сказал, я с одной стороны, ты знаешь, я профессиональный спортсмен в молодости, в прошлом, у меня есть даже диплом тренера, я заканчивал Лесгофт как первый. Высшее образование у меня такое есть. Я, правда, фехтовальщик. И с одной стороны. С другой стороны, как я уже говорил, у меня небольшой опыт триатлонный, и мне сложно, наверное, я не авторитетен в этом смысле, чтобы что-то желать. Поэтому я пожелаю такое общечеловеческое, новогоднее практически пожелание, что я пожелаю, чтобы у людей хватило сил добиваться того, чего они по-настоящему хотят, чтобы им хватило на это организованности, и они соблюли тот баланс, о котором мы говорили. В общем, тренируйтесь в удовольствие и для себя, и своих окружающих, и участвуйте с нами, и со всеми, и с другими организаторами в ваших любимых стартах.
Ну, слушай, у тебя практически действительно получилось новогоднее поздравление, потому что у тебя, смотри, там даже на бэкграунде
как ёлочка.
Ёлочка, да, и зелёненькое все, короче.
Да.
Ёлочка, один.
Да, один вечно Новый год, да. Вот, кстати, у нас будет индор второй, мы откроем, я думаю. Не думаю, на днях 22 декабря вот такой достаточно новогодний старт.
Уже с новогодним настроением. Да, расскажи, пожалуйста, вот сразу пошли желать что-то друзьям, всем слушателям. У вас, получается, будет старт в ноябре, в декабре.
У нас будет старт в ноябре, у нас будет старт в ноябре, в декабре, у нас будет 3 старта весной, соответственно, в январе, феврале, в марте. Мы будем стартовать, да, в гравитации, в индоре. Это в основном будет суперспринт, то есть это 300 метров плавания, 8 километров велосипеда и 2 километра бега. Это достаточно динамично, быстро и очень популярно среди как новичков, так и опытных ребят. Соответственно, мы в прошлом году делали спринт классический, это 750 метров плавания, 20 км велосипеда и 5 бега, но для зала он все-таки довольно длинный, немного людей получается допустить к старту, потому что просто нету времени, и все-таки, знаешь, зал довольно душная вещь, ну, как бы спринт уже так немножко напряженно получается. Вот такой у нас план на межсезонье, и мы очень любим эти старты, это всегда приятная атмосфера и большое количество новичков для нас, для на наших уже стартах аутдор, которые мы будем проводить уже в 2020 году.
Ну что ж, на этой супер-мега-позитивной ноте про старты, о том, чтобы все готовились.
Да, да.
Я очень рада, Антон, что нам с тобой удалось поговорить, записать.
Да, слушай, тебе спасибо большое. Очень интересно у нас состоялась беседа. И еще раз спасибо. Я желаю жажде воды. Тоже позитивного и хорошего года и развития. Очень люблю смотреть ваш Инстаграм. Хочу сказать, что да, всегда меня радует. Он очень такой творческий. Вы молодцы.
Спасибо, Антон. Я знаю, что наши ребята, один или два человека, тоже собираются принять участие как раз-таки в индоре, по-моему, как раз-таки в вашем индоре. Поэтому я думаю, что...
Я считаю, что надо в индорах и у нас поучаствовать, и у Алекса. Да, да, приходи тоже к нам постартуй, у тебя получится.
Я вот сегодня посмотрела как раз по дистанции 308-2, думаю, это... Ну, может и попробуем.
Welcome на наши старты.
И это были подкасты, пропитанные спортом. Как всегда, самые честные ответы на всяческие разные вопросы о любительском и профессиональном спорте. Если у вас есть какие-то пожелания по новым гостям или какие-то особые вопросы, не стесняйтесь, пишите их в Инстаграм, в Телеграм. В общем, всячески сигнализируйте и давайте о себе знать. С вами была Ирина Зайцева. Пока-пока.